во-вторых, из особых молитвенных прошений и молитв, и, в-третьих, из священных песнопений разного типа. Их содержание имеет исторический, учительный и молитвенный характер. Кроме того, сюда же относятся и установленные поучения, которые, впрочем, читаются преимущественно в монастырях. В богослужение входит и проповедь. Однако она в православии не имеет того центрального значения, которое она получила в протестантизме, по той простой причине, что само богослужение произобилует учительными элементами. Оно столь назидательно само по себе, что даже не является необходимой особая проповедь, которая в протестантизме восполняет скудость литургического содержания служб. Однако проповедничество занимает видное место и в православном богослужении, и проповедь священника или епископа за литургией после чтения евангельского или в конце ее является общим правилом, хотя и не законом. В православном богослужении не отводится, по характеру его, такого широкого участия народу, как в протестантизме. Чтение и пение выполняется особыми лицами, чтецами и певцами, и только в виде исключения бывает общее пение. Зато православие свободно от применения музыкальных инструментов в богослужении, органа, а то и целого оркестра, которые его обмерщают, заменяя человеческий голос и слово, человеческое словословие, бессловесными и неразумными звуками, хотя бы и музыкально красивыми. Это не соответствует духу православной трезвенности, которая не мирится с заменой духовного вознешения эстетической эмоциональностью, как это, впрочем, начинает проникать в сознание и западного мира, где по местам начинают возвращаться к древнему григорианскому пению без музыкального сопровождения. Зато красота человеческого голоса, именно хорового пения, высоко ценится в православии и широко известна в настоящее время русское церковное хоровое пение. Недостаточно еще известна и оценена красота древних церковных напевов, сохраненных в так называемом обиходе, круге церковного пения. Кроме богослужения общественного и кроме личной домашней молитвы, которая обязательна для всех, существуют еще частные богослужения, удовлетворяющие особым нуждам того или другого лица. Сюда относятся прежде всего совершение таинств, а кроме того молитвы или священнодействия, вызывающиеся частными нуждами. В частности, широко распространены особые молебные службы определенного содержания о болящем, о путешествующих, о заключенных в темницу, об учащихся, благодарственные и так далее, а равно и моления об определенных лицах, иногда обращенные преимущественно к тому или иному святому. Особую важность при этом представляют богослужения об усопших, погребения и заупокойные службы, панихиды. Память об усопших чрезвычайно жива в православном сознании, и молитвы об усопших, которые совершаются на литургиях, особенно так называемых заупокойных, занимают самое важное место в частных богослужениях. Эти заупокойные служения, панихиды, совершаются и у тела усопшего, ранее его погребения, и в храме, и на кладбищах у могилы. Есть особые дни, когда церковь творит общее поминовение, и есть особые сроки, 3, 9, 40 годовой день, когда поминаются отдельные усопшие. Церковь молится об упокоении души и оставлении грехов почившего, ибо верит в действенность этих молитв, особенно же в евхаристической жертвы, для облегчения загробной участи отошедших. Хотя в православии и нет учения о чистилище, как особом месте или состоянии, где умершие должны отбывать следуемые им наказания, однако, согласно верованию и православной церкви, молитвы об усопших сильны помогать им и даже изводить из ада тех, которые в своем общем состоянии не имеют к тому непреодолимых препятствий. Нельзя достаточно оценить то значение, которое имеет молитва за усопших в православии, ибо всегда и непрестанно совершается переселение из этого мира в мир загробный, и молитвы, в которых испрашивается вечная память Божия для усопших, непрестанно совершаются церковью, и чин заупокойных служб отличается совершенно особой умилительностью, трогательностью и красотой, и производит неотразимое впечатление и на инославных. Заупокойное песнопение со святыми «Упокой» вошло, между прочим, в англиканское употребление. Заслуживает особого внимания еще одна черта православного богослужения – его космизм. Оно обращено не только к человеческой душе, но ко всему творению, и оно освещает и это последнее. Это освещение стихии природы и разных ее предметов выражает особую, ту общую мысль, что освящающее действие Святого Духа через Церковь распространяется и на всю природу, ибо судьбы ее связаны с человеком, и от него повредившаяся природа чает своего исцеления. С другой стороны, Господь, восприяв истинное человечество, связал свою жизнь и со всем природным миром. Он ходил по этой земле, взирал на ее цветы и травы, птиц, рыб и животных, вкушал от ее плодов, крестился в водах иорданских и ходил по водной стихии, пребывал в недрах земли, и ничто во всем земном творении, кроме греха и зла, не осталось невоспринято в его человечество, и что не восприняло бы через человека сошествие Святого Духа, носившегося над землею еще при сотворении мира. И Церковь освещает эту силою земное творение в разнообразных освещениях – цветы, травы, древесные ветви, которые приносятся в храм в праздник Святой Троицы, плоды и виноград в преображение, разные яства в пасхальную ночь, разные места и вещи по надобности. Особенно следует отметить торжественное освещение храма, через которое он делается достойным местом для богослужения и совершения Божественной Евхаристии, а также и различных предметов священного культа – одежд, сосудов, колоколов и так далее. Сюда же относится и освящение мира для таинства миропомазания, и елея для разных нужд, хлебов на Евхаристии, просфоры, и вне ее, а также и вина и так далее. Следует особо отметить освящение воды, которое совершается в канун дня и в самый день крещения, а может быть и всегда совершено особым чином, по желанию. И этим освящается вообще водная стихия для вкушения и кропления освящаемых вещей и мест. Общий смысл и основание всех этих освящений тот, что в них уже предваряется, а вместе и приуготовляется новая тварь, преображение твари, новое небо и новая земля. Спиритуалистический рационализм в протестантизме всего легче видит в этом магизм или языческое суеверие, умаляя и ограничивая силу христианства одним духовным миром человека. Но человек есть воплощенный дух, существо космическое, в нем живет и с ним освящается и космос, ибо Господь есть Спаситель не только души, но и тела, а в нем и всего мира. Поэтому в космизме православного богослужения проявляется эта полнота христианства, ибо Церковь имеет в человеке и космическую силу. И Господь, осветивший землю и воды Иордановы, и ныне освящает их Духом Святым, посланным им от Отца Церкви своей, а потому освящение природное связано и с освящением духовным. Мы и сами освящаемся через вкушение освященного естества, например, хлеба или святой воды, по образу того великого освящения, которое дано нам Христом в хлебе жизни, в Божественной Евхаристии. В ней освящается вещество мира, прилагаясь в тело и кровь Христовы, и нам, подавая общение с Ним. Но это вещество мира связано со всем мировым веществом, и это общее освящение через совершающееся как бы вновь боговоплощение в себя включает как свои низшие предварительные ступени и всевозможные предварительные освящения. К числу предметов, освящаемых в культе, относятся и его принадлежности, как то различные священные предметы и прежде всего сосуды, а также облачения, которые по своему византийскому происхождению сохраняют черты античности. Смысл этих облачений в том, что человек не может в своем обыденном состоянии приближаться к святыне. Он должен его совлечься и облечься в священные ризы, которые его ограждают, образуя как бы непроницаемый слой вокруг человека. По древнему обычаю следует даже избегать брать голыми, непокрытыми руками святую чашу, крест, Евангелие, иконы. Употребление ладана, возжжение свечей, золото и серебро в украшениях храма, облачениях, иконах и так далее – все это связано с мистикой богослужения, чувством реального присутствия божества в храме. Природные мистические качества и символическое значение этих веществ – издревле дают им место в богослужении. Символика и мистика, кождение и свечей, можно сказать, самоочевидно и засвидетельствовано в Откровении святого Иоанна. Мистерия православного богослужения в своей величественности и красоте говорит непосредственно уму, чувству и воображению присутствующих, и по древнему сказанию наши русские предки, искавшие веру и попавшие на богослужение в Царьградский храм Святой Софии, свидетельствовали о себе, что они не знали, где они находятся, на земле или на небе. Нельзя отрицать, что этот путь постижения православия имеет свои трудности для западного человека. Здесь препятствует не только трудность понимания, но и самая продолжительность богослужения вместе с отсутствием привычных мест для сидения. Однако этот путь есть самый интимный и верный, ибо сердце православия здесь, в богослужении.